Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость Андрей Шишков, секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви и старший преподаватель кафедры внешних церковных связей и общественных наук общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Добрый вечер.
Вот я внимательно прочитал с бумажки вашу должность. Может быть, вы могли бы чуть подробнее рассказать, что означает вот ваша работа в качестве секретаря библейско-богословской комиссии, что она предполагает? Это больше работа с документами или больше работа с людьми? Вот чем вы занимаетесь?
Ну, вообще-то, Синодальная библейско-богословская комиссия — это такой орган, который занимается богословской экспертизой по поручению патриарха или священного синода. То есть это в основном работа с документами, мы готовим разного рода заключения, справки по сложным богословским вопросам. Иногда нам доверяют готовить общецерковные документы. Вот в частности, в 2013 году богословская комиссия подготовила документ позиции Московского патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви, который был утвержден Священным Синодом и, в общем-то, является руководством в этом вопросе для священнослужителей, мирян. Я люблю сравнивать богословскую комиссию. Вот если брать, например, структуру католической церкви, там есть такой орган, который называется Конгрегация доктрины веры. И богословская комиссия — это, ну, полный аналог Конгрегации доктрины веры, но только в Русской Православной Церкви. То есть мы, кроме того, что мы, например, готовим какие-то документы, мы отвечаем по поручению патриарха на письма верующих, которые задают ему сложные богословские вопросы, готовим ответы эти и делаем какие-то разъяснения по трудным вопросам. И, в общем, в этом заключается наша работа.
То есть вы тот самый человек, который ищет ответы на сложные богословские вопросы?
Я скорее тот человек, который организует эту работу, да, поскольку наша комиссия, по-моему, около 40 человек, это и архиереи, и ректора духовных школ ведущих, и богословы, философы, которые в личном качестве выступают здесь. И наша задача, как моя задача как секретаря богословской комиссии и моих сотрудников секретариата, это организация дискуссии внутри комиссии по сложным вопросам, подготовка каких-то текстов, которые потом комиссия рассматривает и утверждает.
Ну вот сложные вопросы, это, например, какие? Ведь некоторые люди считают, что, в общем, богословие уже давно ответило на все вопросы, какие только могут возникнуть и еще даже не возникли.
Ну, если богословие понимать довольно узко, как теология, да, то есть учение о Боге, то, конечно, у нас существует догматическое богословие, которое утверждено на Вселенских соборах. Однако и интерпретация этих догматов в современности, и какие-то вопросы, касающиеся уже отношения к миру, к обществу, к каким-то этическим вопросам, они появляются вновь и вновь. К примеру, вопросы биоэтики, которые требуют своего богословского осмысления, анализа. И богословская комиссия тоже работала над этими вопросами. Ну вот если вспоминать, вот не так давно у нас, например, было поручение, связанное с письмом от одного верующего, который критиковал чин утешения родителей, у которых некрещенные младенцы умерли. И он считал, что, например, там, некрещенные младенцы, они автоматически должны попадать в ад. Но вот, хотя, в общем-то, такого догматического учения в церкви нет. И мы готовили ответ, который описывал, как вообще православное богословие отвечает на этот вопрос. Что из символа веры мы, например, знаем как догматическое учение об эсхатологии, что будет воскресение мертвых и страшный суд. А суд предполагает неопределенность судьбы до суда. И суд предполагает надежду на милосердие Божие и на оправдание Богом. И, соответственно, отсюда вытекают разные вопросы. Могут ли, например, родители этих некрещенных младенцев молиться за них?
Андрей, смотрите, богословие, я как понимаю, строится на Евангелии, ну, понятно, на Библии, на учении святых отцов, на послании апостолов. Есть еще что-то, есть еще какие-то источники, из которых вы черпаете знания?
Конечно, но Священное Писание — это, конечно, ядро.
Безусловно,
это,
да.
Это ядро откровения божественного. И, но кроме Священного Писания существует так называемое Священное Предание. Священное Предание включает в себя и авторитетные богословские труды, которые мы называем святоотеческими, и литургическую практику, и литургическое предание, и каноническое предание. Довольно много всего.
Апокрифические Евангелия, как понимаю, не входят в число священного предания?
Апокрифические Евангелия, они на то и апокрифические, что были отвергнуты церковью в результате формирования канона Священного Писания. Ведь даже канон Священного Писания в том виде, в котором мы его имеем, более или менее, он оформился к IV веку только и уже закрепился как вот Священное Писание. Вот именно эти книги туда входят, и все. Предстоящие несколько веков христиане пользовались разными евангелиями, в том числе и апокрифическими, но практика, она сложилась так, что постепенно они от них отказались, поскольку или происхождение этих евангелий было, не относилось к апостолам, да, потому что мы знаем, что множество апокрифических текстов, таких псевдоевангельских, они были созданы там гностиками. И, конечно, вот эта апробация, то есть эта рецепция Священного Писания проходила несколько столетий и постепенно сложилась в канон. То же самое мы можем говорить про канон какой-то складывающийся до сих пор, то есть нет никакого канона зафиксировано святоотеческих трудов, но есть более или менее авторитетные святые отцы, есть самые авторитетные, есть менее авторитетные, но к которым все равно обращаются, есть святые отцы, которые, у которых авторитетные отдельные какие-то книги, но другие, например, там под сомнением находятся. Потому что богословие — это такая живая работа с источниками божественного откровения.
Совсем неудобный вопрос. Святые отцы ведь тоже были люди. Есть вероятность, что они могли ошибаться в чём-то?
Конечно, конечно.
И как тогда нам? Что нам с этим делать? Этой информацией? Вот, например, какая-то ситуация, да? Или какой-то у тебя богословский вопрос глубокий.
Да.
Ты берешь, открываешь Святого Отца, читаешь его толкование. Все, спасибо, я получил ответ, пошел. Так? Или ты начинаешь рефлексировать на тему, что вдруг он был неправ, или вдруг он немножко по-другому это видел. Или и вот это вот бесконечное переваривание вот этой информации. Вы как раз говорили об этом в интервью журнала «Фома». Или, может быть, не об этом. Но, во всяком случае, вы сказали, что человек должен рефлексировать о себе и об окружающем мире. Но в то же время очень многие святые отцы призывают не заниматься рефлексией. И вот здесь, опять же, где грань? Вопрос запутанный, поэтому можно начать с того, ошибались ли святые отцы.
Я постараюсь ответить. Конечно, они могли ошибаться. И более того, если мы почитаем, например, древних святых отцов, во-первых, они сами себя не считали святыми отцами, конечно, и вот это вот представление о том, что святые отцы непогрешимы могут быть, то есть, что все, что они написали, это просто истина до последней буквы, это достаточно новое представление. Оно возникает, в общем-то, где-то уже в эпоху модерна, в 18-19 веке. Потому что если мы посмотрим святоотеческие труды, они иногда там спорят друг с другом. К примеру, соборы могут не принимать какие-то части учения. Ну, самый яркий пример – это святой Григорий Ниский, чье учение об апокатастасисе, в общем, считается частным богословским мнением. Даже...
О всеобщем спасении итоговом, да?
Да, о том, что о восстановлении всех. Да. Да. И в этом плане сами святые отцы, они, скажем так, работали с этим материалом богословским достаточно свободно, если вы... И более того, они не боялись, например, использовать методы современной им науки, но это была философия, да. Мы помним трактат святого Василия Великого к юношам, где
как
он...
Как получать пользу из языческих сочинений.
Да, где он говорит, что в принципе можно все это читать. Ну, просто надо думать, что ты о том, что ты читаешь, да, если так грубо переводить. И это и есть, собственно, рефлексия, да. На мой взгляд, христианин не должен верить абсолютно в то, что написано. То есть он должен все время сомневаться, ну, в некотором смысле. Потому что он должен задавать себе вопрос, а так ли это? Действительно ли так это? Давайте посмотрим у кого-то другого про это же. Там, святой Василий Великий так написал, давайте посмотрим у Григория Ниского, да, у брата его, или там у Григория Богослова, у более поздних, мы увидим, что на самом деле даже в описании догматических вопросов святые отцы используют совершенно разные языки описания, которые можно интерпретировать по-разному. Конечно, почему, например, людям... хочется, чтобы вот они прочли святого отца и все и закрыли вопрос. Потому что главный вопрос, который себе верующий задает, а вот неправильно верить, как это влияет на мое спасение? Ну, что значит неправильно верить, да? Если ты читаешь святого отца и принимаешь это все, означает ли это, что ты веришь в данном случае? Веришь во что? Ты веришь в святого отца или в Бога, да? Это разные вещи. То есть и работа богослова заключается не только в том, чтобы читать источники, да, и читать священное писание, но и, на мой взгляд, видеть в, собственно говоря, видеть в своей собственной жизни вот проявление этого промысла Божьего, эти знаки, эти ответы на вопросы, потому что когда человек, например, вот мы беседовали как раз с Игорем на страницах журнала «Фомы» о молитве. Человек молится.
И вы тогда сказали, что это не диалог,
да,
что это больше монолог.
Это не диалог в смысле, что он не получает такой же словесный немедленный ответ.
Угу.
Он его получает косвенно. Он его получает через какие-то события, которые с ним происходят, через встречи, через то, что он вдруг прочел у кого-то, например, у какого-то святого отца, вот читал много раз Василия Великого, и вдруг прочел то же самое и осенило, понял, наконец. То есть Бог дает ответы таким способом. Потому что, конечно, когда человек говорит, вот мне Бог отвечает непосредственно, у меня голоса в голове, мы, как православные христиане, сразу знающие аскетику христианскую...
Должны заподозрить неладное.
Мы думаем, так, спокойно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Андрей Шишков, секретарь Синодальной библейской богословской комиссии Русской Православной Церкви, старший преподаватель кафедры внешнецерковных связей и общественных наук, общецерковной аспирантуры и докторантуры. Вот такая сложная у нас сегодня система, уважаемые радиослушатели. Андрей, но ведь и Евангелие, четыре Евангелия, очень в некоторых моментах отличаются. Апокалипсис вообще нельзя брать в руки без толкования святых отцов. И где здесь, на что здесь опираться? Если святые отцы, получается, тоже могут где-то ошибаться или выдавать какое-то свое видение, на что нам, получается, опираться в своей вере? И вообще вера ли, на этом ли основывается вера, на учении святых ли отцов церкви?
На мой взгляд, вера основывается прежде всего на встрече с Богом.
Вот, безусловно.
Да, и, к сожалению, я нередко встречал среди православных христиан вот такое явление, как вера в святых отцов без реальной встречи с Богом. То есть такое как бы головное христианство от головы, от ума, которое возникает как... То есть люди приходят к нему, например, через... там, принадлежность к культурной традиции. Они хотят быть православными, искренне хотят, но они не переживали никакой встречи с Богом, но при этом они углубляются в это предание, начинают читать отцов, и, к сожалению, часто вот именно такие люди становятся достаточно радикальными православными, которые начинают через какое-то время там прочитав всех святых отцов, всех учить жизни, но при этом они так и не пережили реальной встречи с Богом. Они так и не увидели, как он участвует в их жизни, но они хотят, да, этого найти, но иногда так случается, что вот весь этот груз предания, который, безусловно, полезен, но он как бы вот эти вот каналы встречи с Богом забивает, да, и они не могут разглядеть его реального участия в их жизни, они по любому поводу только как бы пытаются обратиться к прошлому.
То есть человеку достаточно, так сказать, вот этого предания, да, ему и так все понятно, ему Бог уже не нужен, получается. У него все ответы на вопросы уже готовы. Ему Бога нечем спросить, получается так. Видимо, в этом проблема.
Я не знаю, точно судить о внутренней жизни таких людей я не могу, потому что это их внутренняя жизнь. Но часто так, на внешний взгляд, так это выглядит иногда.
Если, допустим, человек говорит, что он встретился с Богом, и вообще как бы Бог у него в душе, и все хорошо, он ощущает гармонию, радость каждый день, и не понимает, зачем ходить в храм. Ведь это, кстати, набирает обороты, вот эта история. Что тогда делать? Прям человек уверен, что он встретился с Христом. Ну вот уверен, ему хорошо, он чувствует Божью любовь. И это очень может быть хороший человек, который действительно живет более-менее хорошо и правильно.
Да, действительно, такое явление набирает обороты. Вот мне сложно сказать, что такому человеку посоветовать. Мне кажется, ничего не надо ему советовать, потому что он уже встретил. Другое дело, почему он не приходит в храм? Проблема здесь в том, что сегодня перед нами, как православными христианами, тоже стоит такая задача, как разделить вот то, что вечное, да, и как это выставить на первый план. И то, что второстепенное, историческое, что тоже очень важно на самом деле, потому что это традиция, это такой, она удерживает какие-то рамки, потому что религии вне традиции не бывает. Все равно, даже если это какая-то новая религия, в ней сразу появляется своя традиция. Но как сделать так, чтобы вот это второстепенное историческое не давлело над вечным, это как раз задача. И задача священнослужителей в первую очередь, потому что именно они ответственны за храм, за литургию.
Андрей, все-таки я хотела бы закруглить тему о Боге в душе, хотя бы в рамках нашей сегодняшней программы, и спросить еще один момент. У нас был священник, который когда я его спросила, может ли быть радость, покой и гармония в душе человека не от Бога, он сказал, что точно нет. Что точно, если человек находится в ровном состоянии покоя, радости и какой-то благодарности Богу за все, это точно всегда дар. То есть от лукавого такого просто не может быть. И тут возникает вопрос, что когда люди говорят, что вот мне очень хорошо с Богом, и я не очень понимаю, зачем мне ходить в храм. Получается, это такой дар от Бога человеку, и он при этом не чувствует потребности ходить в храм. Неважно из-за чего, из-за людей, из-за того, что священники неправильно работают там с конкретными людьми, конкретные священники, не будем обобщать. Неважно из-за чего, но просто вот сам факт, ему радостно и хорошо без церкви. Что думает на этот счет богословие вообще?
Ну, во-первых...
Долго ли это может продержаться? Что это за состояние? Откуда оно?
Во-первых, конечно, мы точно не можем сказать. То есть священник, который вам ответил, что это точно от Бога, он, конечно, очень достаточно смелое высказывание сделал. То есть мы не можем сказать точно.
Он сказал, что радость да. не может быть не от Бога, вот как он сказал.
Но, конечно, конечно, вот это чувство радости, покоя, можно как бы предположить, что оно исходит от Бога, потому что Бог, он... собственно, не Бог, не устройство, но мира, да, и, но здесь мы, здесь перед нами, то есть, смотрите, когда человек приходит к Богу, да, есть такое понятие в богословии, как призывающая благодать, да, но призывающая благодать — это только начало пути, и в этом начале человеку может быть уже как-то вот хорошо, комфортно, и он не знает, что дальше может быть еще лучше, к примеру. Ну вот. И что, например, участвуя в Евхаристии и приобщаясь с телом и кровью Христов, его опыт может быть совершенно иным и еще более глубоким. Он просто этого не знает, и, к примеру, он не испытывал этого. И он просто не идет дальше. Что тут можно сказать? Ну, это вопрос выбора каждого человека. При этом, конечно, вот внешняя среда тоже очень важна. То есть человек может прийти в храм, участвовать в литургии, но все, как бы, что там происходит, может его оттолкнуть, потому что он переживет какой-то негативный опыт. Например, там он причастится, а там выйдет священник и скажет такую проповедь, что он скажет больше никогда, ни ногой больше в храм. Да, и эта проблема в том числе, как соотносить как бы вечное послание евангельское с тем, что там в том числе говорится в проповеди, с тем опытом, который получает община, да, и здесь каких-то ну, рецептов не существует. В общем, каждый этот опыт проживает сам.
Это «Вечер воскресенья» на Радио Вера, я напоминаю. И у нас в гостях секретарь библейско-богословской комиссии синодальной Русской Православной Церкви Андрей Шишков. Не переключайтесь, мы вернемся в студию через несколько секунд.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».